Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM, радио «Комсомольская правда», 17.05 в любимом городе, и сегодня у нас специальный выпуск программы «Тема дня». Наши постоянные слушатели и зрители, осмотреть нас можно на сайте kp.ru, знают, что в субботний день сотрудники радиостанции «Комсомольская правда» обычно отдыхают, но сегодня необычная такая суббота, мы с не с экстренным, наверное, но со специальным выпуском сегодня. Все потому, что принимаем в гостях мы сегодня начинающего главного тренера хоккейного клуба «Байкал Энергия» Владимира Янкова. Это из студии. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ничего, что я вас так начинающим.
Ну, не вы первые уже.
Да? Хотела составить...
Меня уже поздравляли и очень так прилично поздравляли.
Исполняет обязанности главного тренера Владимир Владимирович. И я приоткрою тайну, наверное, нашим слушателям, что у нас на этой неделе, которая была насыщена разными околохоккейными темами, и каждый день вообще как-то дыхание сбивалось от новостей, которые приходили и приходили всю неделю, мы с Владимиром Владимировичем состояли в телефонном разговоре, кое о чем поговорили, и тогда вы мне сказали, что не надо на вас ссылаться и что бы то ни было транслировать от вашего имени до тех пор, пока не состоится матч-переигровка с «Водником». Матч состоялся, и, как вы и обещали, вы пришли. Тогда вы говорили о том, что вот именно после этого матча все всем станет понятно. Матч состоялся, 4-3, победа «Байкал Энергии». Первый вопрос. Что всем стало понятно? Что должно было стать понятным и что стало?
Ну, понятно только одно. Понимаете, что ситуация резко изменилась. «Водник» уже с таким рвением вышел, чтобы просто нас растоптать, можно сказать. И надо отдать им должное. Они первые 15 минут играли очень здорово. И пенальти в наши ворота великолепно сыграл Рысев. Больше моментов не было, но они владели инициативой, играли очень активно, очень здорово. Но здесь нужно, конечно, к этому матчу подойти с профессиональной точки зрения. Дело в том, что перелет из Архангельска в Москву занимает всего лишь чуть больше часа, вот, а мы-то все-таки прилично. Из Архангельска мы прилетели в Москву, потом из Москвы сюда, в Иркутск, потом из Иркутска в обратную сторону, в Москву. И действительно, первые минуты были очень тяжелыми, но потом ребята просто молодцы.
Ну, следили очень пристально за этим матчем, разумеется, после того вот первого матча, который назвали самым позорным в истории русского хоккея, предысторию, наверное, не буду. Напомню, телефон прямого эфира 208-005. Синко готов отвечать на ваши вопросы, уважаемые болельщики, наши слушатели, иркутяне. Мы помним, как развивались события, и вы мне говорили о том, что вот после этого матча все станет понятно, настаивая на той версии, что «Водник» в той первой игре, он решал исключительно свои турнирные задачи. То есть задача была не выйти на Енисей. Так?
Вначале, я думаю, именно так и было. К сожалению, я должен начать не с этого. Я должен начать с того, что я приношу свои извинения всем нашим болельщикам, потому что это, конечно, вопиющий случай. И он войдет в нехорошие аналоги нашего вида спорта, и очень жаль мне самому, что и моя фамилия тут фигурирует. Поэтому я прошу прощения, я все-таки не до конца доработал этот момент. И как бы мы выиграли в Ульяновске, причем ребята играли блестяще просто, и для нас это была самая главная игра, мы поняли, что мы занимаем второе место, нам уже ничего не нужно. И, кстати, спасибо ребятам, и даже тренерам, что они говорили: сейчас что вы с нами полетите в Архангельск, оставайтесь дома 2 дня, хотя бы побудете. Конечно, если бы я там был, этого бы не произошло, потому что я бы просто сам бы просто взял бы команду за руки и увел бы с поля от этого безобразия. Особенно после того, когда все карты у нас в руках были, когда этот нездоровый человек начал забивать свои ворота. Вы понимаете?
Владимир Владимирович, а позвольте, я все-таки по ходу уточню. А все-таки никакой коммуникации между вами и Ерахтиным в момент игры не было.
Ну а какая может быть коммуникация?
И она невозможна.
Ну она как она может быть возможна, когда тут и болельщики свистят, и ничего не слышно, и. Вы что думаете, так легко по телефону
звонится? Ну, главный тренер мог написать вам сообщение и сказать, что Владимир Владимирович здесь происходит, что это немыслимо.
Знаете,
ничего подобного
сейчас,
не было, да?
Сейчас как бы можно говорить все, что угодно. То есть, ну, все, что угодно можно сказать, и все будет правильно, скажем так. Но надо понять Женю в тот момент. Если бы, например, у меня есть такой опыт. Я уже уводил несколько раз, два раза, по-моему, уводил свои команды, и один раз Кубка Европейских Чемпионов с финала. 4-4 играем, в пятером остались, и дополнительное время. Я просто взял команду и увел. Да, там отстранили команду от международных соревнований на один год, там пытались меня что-то... А когда нормальные люди в России выступили, ну, там, начиная от Жириновского и всеми остальными, по тем временам, это был 96-й или 97-й год, я не помню, вот... Ну, то есть все сразу затихло, успокоилось, и все перевернулось в обратную сторону. Все наоборот только говорили, какой мужской поступок ты совершил. Но и здесь было бы то же самое, поверьте мне. Но Женьке немножко не хватило опыта, к сожалению. И вот этот момент, конечно, я должен был рядом быть с ним. И вот у меня просто угрызение совести из-за этого до сих пор. Но я все равно оптимист. И я думаю, что если мы будем терять, ведь самое главное, что и с той стороны, два талантливых тренера, Игорь Капанович и Коля Ярович, и это тоже мои воспитанники, и здесь Валера Грачев, тоже самый человек, который для меня очень много сделал в жизни, он был капитаном команды, да, моей сборной, все остальное, поэтому пока я вот что-то из себя представляю, я все равно буду отстаивать мнение, что это очень жесткое наказание и неадекватное. Просто неадекватно, иначе у нас просто не останется тренеров.
Смотрите, Владимир Владимирович, мы с вами сошлись на том, ваша точка зрения, что в той самой первой игре Водник решал свои задачи, турнирные задачи. Что решала «Байкал-энергия», не очень понятно, да? То есть мы говорим о том, что...
Ну, необъяснимо, матч... Наташа.
Не-не-не,
ну,
я сейчас не про то,
объяснить,
что мы начали забивать в свои ворота, да, это невозможно объяснить. Но, тем не менее, команда выходила на игру с определенной установкой. Про эту установку рассказал, наверное, вы об этом знаете, Виктор Захаров, президент нашего клуба, когда здесь, в Иркутске, состоялось собрание Федерации по хоккею с мячом. И эта реплика Захарова, она, ну, эффект разорвавшейся бомбы произвела в болельческой среде. Давайте послушаем, что он сказал, потом обсудим.
Женя Ерахтин, он поступок совершил тоже, который, но он не от него шел, он больше от меня шел. Потому что сидели, выбирали, где играть. Финальный турнир не назначен. Сидели, выбирали и думали, как бы это ни было, да, это в дворовом спорте, только по-другому. А здесь, ну, может быть, я неправильно рассуждаю. Конечно, скорее всего, неправильно рассуждаю. До такого абсурда это не должно было дойти. Но вообще, как бы, мысль была такая, что нам бы хотелось играть, если какой-то шанс будет, чтобы Волга была выше, и был бы шанс, что Волга пройдет, большая вероятность, что дали бы финальную часть не Хабаровску, а Ульяновску. А в Ульяновске нам бы было проще играть. Финал с Хабаровском было бы в Ульяновске играть гораздо проще, чем в самом Хабаровске.
Владимир Владимирович, ну вот те, кто нас сейчас в видеоверсии смотрят, вас держали крупным планом сейчас, и вы, по-моему, даже не пытались скрыть свои эмоции. Вот как вы это прокомментируете?
У меня только один комментарий. Виктор Леонидович очень порядочный человек. Очень.
Развернутие могли бы как-то
комментировать? Нет, не буду больше комментировать, но он очень порядочный человек. Это ему огромный плюс, конечно.
Но насколько это нормальная вообще практика? Ну, вообще мы с вами, ну, давайте, мы взрослые,
трезвые
люди, мы предполагаем,
мы вами...
что просчеты есть. Секунду, ваш соратник, насколько я понимаю, Мяус, да, вы в добрых отношениях, он сказал такую вещь. Если тренер начинает считать расклады, то ему надо идти преподавать математику в университет в сегодняшнем «Спорт-экспрессе». Где здесь правда все-таки? Мяус прав.
Вы понимаете, Наталья, вы взялись за очень тяжелое дело. Вы здесь не докопайтесь ничего, потому что тут очень много непонятного.
А даже у нас с вами есть время в эфире.
Даже недоговоренности. Понимаете, тут просто много непонятного. То, что мы с вами просто не понимаем.
Ну, уж сказали, вы-то понимаете, вопрос в том, захотите ли вы рассказать, ну,
есть
об
какие-то,
этом.
Есть какие-то моменты, которые я, конечно, знаю больше, чем кто-либо другой. Но это такая конфиденциальная информация там и все остальное. Но я еще раз говорю, что вот это интервью Виталия Леонидовича, это говорит только об одном, что он очень порядочный человек.
А еще один очень порядочный человек, Ерахтин, серьезно пострадал в этой мясорубке. Продолжим говорить о последствиях хоккейного скандала. Да, через 2 минуты. 208-005.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM, радио «Комсомольская правда», в студии Наталья Кравченко, и у нас специальный выпуск программы «Тема дня». И сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности главного тренера «Байкал Энергии» Владимир Янков. Владимир Владимирович, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Продолжаем. Да, 208-005, телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, болельщики, вам напоминаю, что сегодня Инко готов отвечать не только на мои, но в первую, наверное, очередь на ваши вопросы. Как только они появятся, буду микрофон уступать. Ну, собственно, этот момент уже и случился. Борис Григорьевич, здравствуйте, прошу вас.
Мне вопрос к Инко.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Борис. Я болельщик с огромным стажем.
Спасибо.
И вопрос такой.
Да, да.
Есть возможность вернуть Ерахтина на должность свою занимаемую?
Конечно, конечно.
Ну, решением как-то, ну, Москва там или наши клубные там, Матиенко, возможность вернуть Ерахтина?
Да.
Борис Григорьевич, спасибо.
Борис Григорьевич, спасибо вам за вопрос. Он такой, он как бы, он висел в воздухе, это понятно. Я сразу хочу сказать всем телезрителям, что вот Наталья пошутила вначале, сказала, ну, она, конечно, была не оригинальна, поэтому до этого тоже все шутили. У меня-то нет цели никакой стать главным тренером там или кого-то. Я в данной ситуации только помогаю, потому что команда попала в такую сложную ситуацию, форс-мажорную. И я здесь рядом, я просто не могу стоять в стороне от всего от этого, поэтому я согласился довести этот сезон до конца. Безусловно, конечно, Женя останется, наверняка в системе клуба, наверняка он вернется.
Но клуб мгновенно расторг с ним контракт, хотя он мог оставаться в системе клуба, но не занимать эту должность.
Есть решение федерации, которому мы все подчиняемся, потому что все документы, которые мы подписываем в начале сезона, понимаете, мы их обязаны выполнять. И если есть такое нарушение, и если есть решение федерации, тут уже ничего изменить нельзя.
То есть вы считаете, у клуба
говорю,
не было вариантов?
Я говорю то, что я говорю, понимаете, вы услышите меня. Я еще раз говорю, Женю никто не бросит. И, по-моему, Виктор Леонидович об этом сказал очень четко. Понимаете, и я сейчас говорю в эфире. И мне, для меня это, ну, я не знаю даже, как сказать, может, только с юмором сказать, что Янко после исполняющего обязанности становится главным тренером. Это только большой шутник скажет,
ну,
как
бы...
я пошутил
да.
с одним человеком, с одним корреспондентом, когда он мне задал вопрос второй, он сказал, говорит, а вы, говорит, это, а какие планы у вас дальнейшие? Я говорю, ну, конечно, впервые стать тренером сборной страны. Вот какие у меня планы.
Владимир Владимирович, это понятно, что для вас быть главным тренером «Байкал Энергии» – это, в общем, не венец карьеры, не то, к чему вы стремились
всю свою жизнь. Вот поэтому я и хочу сказать Борису Григорьевичу, что, ребята, все спокойно, не волнуйтесь, все под контролем, все будет нормально.
Мы-то, собственно, ровно про один момент, что в клубе он мог оставаться.
Но вы меня поймите правильно, я не могу в данный момент в прямом эфире оспаривать те решения, которые приняла Федерация хоккея с мячом России.
Вы меня заговариваете. Эти решения неоспоримы, это понятно.
Несмотря на то, что у меня имя и отчество Владимир Владимирович, но я же не настолько все-таки.
Я думаю, Борис Григорьевич и я тоже переживаем очень из-за того, что из-за именно решения клуба. Потому что, ну, вот контракт расторгли, хотя мог бы Ерахтин трудиться, наверное. 208-005, телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, пожалуйста, присоединяйтесь. Далее, продолжим пытаться размотать вот этот клубочек, который всю неделю сматывался, путался, совершенно уже непонятно, что действительно происходит. Но после вот этого скандального матча матча, вы понимаете, да, что действительно взрывается какая-то бомба, и про хоккей с мячом начинают говорить те, даже кому он никогда в жизни не был интересен. И на волне вот этого скандала события начинают развиваться вот так. Звучат слова «революция». С подачи моих коллег-журналистов звучит слово «Майдан» в русском хоккее. И после вот этого матча, где вроде бы Водник просто отстаивал свои турнирные, решал свои турнирные интересы, а после этого Водник делают, в общем, революционером. Говорят о том, что они первыми вслух вот выразили свой протест против того, что творится в Федерации хоккея с мячом в России, а там, дескать, система прогнила давным-давно. И после появляется первое, по-моему, обращение от хоккеистов Енисея. Их подхватят многие, но давайте послушаем Енисей сейчас.
Мы, игроки хоккейного клуба «Енисей», хотим обратиться ко всем болельщикам и президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Мы не можем оставаться в стороне в столь трудные времена для нашего вида спорта. Закрываются клубы, болельщики перестали ходить на матчи. Зная ситуацию изнутри, мы расцениваем акцию протеста руководства и команды «Водник» из Архангельска как мужественный поступок, который направлен на спасение нашего вида спорта. Мотивы «Водника» нам близки и понятны. На протяжении нескольких сезонов мы, как хоккеисты, сталкиваемся с отсутствием честных и спортивных принципов в играх чемпионата и Кубка России. Мы, хоккеисты, мы просто хотим честно играть в хоккей и радовать своих болельщиков. Уважаемый Владимир Владимирович, помогите нам, спасите наш русский хоккей. Теперь только с вами нам это под силу.
Это Енисей, Красноярск. После этого практически слово в слово то же самое транслирует «Старт». По-моему, «Старт», да? И дальше записывают свои обращения, и Кузбасс подтянулся, ну и болельщики «Байкал-энергии». Правда, они уже адресатов меняли, если первые к президенту обращались, вторые уже куда-то в воздух. Но суть в том, что очень много в информационном поле в последнюю неделю говорится о том, что в Федерации хоккея с мячом России отсутствуют те самые честные спортивные принципы. Вот как бы вы все это прокомментировали? Это ваш вид спорта, которому вы посвятили всю свою жизнь. И сегодня говорят, что он не просто серьезно болен, что он умирает в эти дни, в эти минуты.
Понятно. Спасибо. Я хочу вам сразу заметить одну вещь, понимаете, что как только у них вот эта ситуация не прошла, а было, стало ясно, что не получилось так, как они хотели. Поэтому они очень грамотно, надо сказать, пропиарили это дело и перевернули ситуацию таким образом.
Сейчас проводник.
Да, да, перевернули ситуацию таким образом, как протестно, вы понимаете? Но, вы понимаете, никто же не запрещает протесты, понимаете? Пожалуйста, протестуй, но формы протеста бывают разные. Согласитесь со мной. И вы посмотрите, какие команды-то. Вот, например, даже вот то, что вы сейчас вот показали, вот выходит команда, вот Енисей Красноярск, Викулин читает это все по бумажке. Вы что, правда верите, что это они сами вышли? Что их не выстрелили там люди, я не хочу называть фамилию.
Почему?
Или там или кто-то другие. Вы понимаете, это не протест, это смута. Это просто, вы понимаете, искажение всего, что происходит. А попросту это просто, ну, понимаете, наполовину ложь. Вы что думаете, все так гладко в футболе в нашем? Или в хоккее с шайбой? Вы любого спросите. Или в других каких-то контактных видах спорта? Я тут недавно встречался с волейболистами. В волейболе, оказывается, они говорят, у нас тоже, говорит, иногда многое зависит от судьи. Я говорю, а как у вас же сетка разделяет? Да что вы, говорит, Владимир Ильич, не так встали, не так сели, не так построились, тут касание, тут не касание. То есть все контактные виды спорта, они всегда спорные. Все зависит от судьи. Вот, например, во вчерашнем матче вы бы видели, что судья, например, делал во втором тайме. Понимаете, вот нормальный бы человек, если бы это была игра такая не форс-мажорная, например, я бы написал бы, например, на этого судью бы жалобу. Он не назначил 3 пенальти. Он удалял у меня всех игроков. Вы понимаете, в чем дело? Но я же видел, что его трясло. Он это делал не из-за того, что он этого как бы он добивался какого-то результата. Но он такой же человек, как мы все. Мы стоим у кромки льда, трясемся за результат. Он боится каких-то провокаций происходящих, потому что сейчас все друг друга шпыняют из-за этого. Но заметьте одну вещь: смута никогда ни к чему не приводит. Никогда.
Как бы вы оценили состояние? Вот я привела такое сравнение, да, говорят о том, что не просто болен вид спорта, что он умирает сейчас. А, то есть, как
да
вам
глупость.
Кажется?
Ну, понимаете, ну, им хочется так представить это. И вы журналисты, это подхватываете. Вы понимаете? Ну, вам любой... Вам, вот сейчас я недавно передачу на матче слушал, не на матче, а на спортканале Максимова. Он говорит... Ручной мяч, гандбол умирает. Слушаю передачу регби. Да у нас давно все умерло. У нас вообще уже там непонятные люди вообще приходят.
Владимир Владимирович, не мы, журналисты, записали серию этих видеообращений, где хоккеисты кричат о том, что
неужели
беда в этом
виде. Вы правда верите в то, что это хоккеисты? А не люди, которые рвутся к власти. Ну, вы-то уж опытный человек, вы журналист. Ну, там же уши растут так из Красноярска, из Астрахани. А старт Нижний Новгород – просто последнее место, надо как-то оправдать. Потому что губернатор сказал, да, ребята, кто вам мешал играть-то? Что вы сейчас-то вроде как это… И они сразу замолкли, вроде того, что это не мы, это все. А потом, ну, это же понятно, что это все делается совершенно по-другому. Люди получают заработную плату, вы понимаете? Им этот господин Митин, водники, 80% игроков, хоккеистов, с которыми я выигрывал все, что можно было вообще выиграть, понимаете? Они выходят и протестуют, а потом
Владимир
смеются.
Владимир Владимирович, перебью вас, у нас сейчас короткий перерыв, мы вернемся в эту студию через 4 минуты. Телефон прямого эфира 208-005.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM, радио «Комсомольская правда». Продолжается специальный выпуск программы «Темы дня». Продолжаем разбирать последствия хоккейного скандала, который случился неделю назад, и обсуждаем, к чему все это придет вместе с исполняющим обязанности главного тренера «Байкал-энергии» Владимир Янко сегодня с нами. Ну и с нами наши слушатели, 208-005, телефон прямого эфира. Есть еще возможность принять ваши вопросы, и в частности, ваши, Ольга.
Мне бы было бы намного приятнее, если бы вы меня называли все-таки спортивный директор клуба.
А спортивный директор, эта должность сохранилась за вами?
Ну,
то, что вы исполняете обязанности, это не предполагает, что, в общем, спортивный директор клуба «Байкал-энергия», и он же исполняет обязанности главного тренера, так корректно. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу вас.
Да, здравствуйте.
Я, конечно, болельщик других видов спорта, но как за иркутский спорт не болеть? Вот и складывается такое впечатление, что как будто ждали, когда же Ерохтин спотыкнется, чтобы, наверное, еще удар ему нанести больше. Но у меня такое впечатление. Федерация распорядилась, там вынесла свое решение. Но мы-то иркутские, мы же должны поддержать, а не так, что срочно на следующий день за два сразу его уволить. Ну как, вот это вот даже в голове не укладывается. И как будто это специально с Ерохиным. Я болельщик другого вида спорта.
Да, да, потому что Ольга, и вам большое спасибо. Да, очевидно, что Ольга за другой вид спорта болеет, потому что, ну, Ерохтин, да, о нем речь идет. Но Ольге в голове это не укладывается, в моей голове, честно сказать, тоже. Вот, что вы ответите?
Я хочу вам, уважаемые женщины, сказать одну вещь. Профессия тренера, она очень ответственная, очень тяжелая и очень неблагодарная.
То есть вы хотите сказать?
Минуточку.
Да, да, пожалуйста.
Минуточку. И очень порой бывает неблагодарно. Если ты ждешь каких-то благодарностей, ты их можешь вообще всю жизнь не дождаться. То есть, работая тренером. Как, в принципе, не дождались их выдающиеся наши специалисты Лобановский, Тарасов, Чернышов, там, Виктор Васильевич Тихонов, там, кого еще можно назвать. Понимаете? Да, только у нас, как принято, только после смерти. Все понимают, что ушел великий человек или еще что-то. Поэтому все нормальные тренеры, нормальные, я подчеркиваю, к этому относятся очень философски. Понимаете? Почему? Потому что сегодня нас снимают, завтра нас назначают.
Ну, то есть,
и не
вот
надо,
как...
и не надо. И это же это работа. Оля, если вы меня слышите, Оля, эта работа не дает тебе шанса работать пожизненно. Вы понимаете? То есть, если ты умеешь, и ты каждый день доказываешь, что ты в этой профессии на данный момент и в этом городе лучший, ты будешь работать. И тебе всегда подадут руку. Как это было, например, с Лобановским, когда Москва его отстраняла, говорила, например, что вот убрать, уволить и т.д. и т.п. А первый секретарь Украины, Щербицкий, говорил, а меня он вполне устраивает, потому что он великий тренер, и в киевском «Динамо» он будет работать. И до сих пор вся тактика во многом строится от тех теоретических знаний, которые внедрил Лобановский во все остальное. Или, например, то, что сделал Тарасов с хоккеем с шайбой, или Виктор Васильевич Тихонов. Ну, к сожалению, Оля, наша профессия такая. Вы понимаете, никуда не денешься.
Ну, вот если ты пошел, там, не знаю, условно, на выборы мэра, ты должен предполагать, что рано или поздно тебя могут посадить, к примеру, да? Если ты выбрал для себя стезю тренера, то ты должен понимать, что рано или поздно может случиться период дисквалификации, забвения и так далее.
Да.
Вы об этом,
собственно,
да?
Но если ты пошел, как в том анекдоте, если ты пошел например, на выборы мэра, то ты точно должен знать, что у тебя четко есть сын. И когда тебе скажут, что твоя дочка занимается проституцией, ты должен к этому быть готов.
Владимир Владимирович, этот анекдот мы с вами за эфиром обсуждали, поэтому слушатель сейчас ничего не поймет. Я думаю, мы с Ольгой переживаем-то за другую вещь, что клуб вот так сейчас поступил. А Ирахтина очень любят иркутские болельщики, и мы, конечно, за его судьбу переживаем. 208-005, телефон прямого эфира, Борис Григорьевич с нами.
Вы клуб не вините, потому что я вам еще раз говорю, во-первых, что такое клуб? Клуб – это очень серьезная структура. И идет она, начинается она из Москвы. Вы понимаете?
Наказаны все. Нет, про Москву не понимаю.
Не понимаете?
Что значит клуб?
Иркутск Энерго. Хозяин практически этой команды.
Клуб не мог поступить иначе.
Вы думаете, мы не наказаны, все остальные? Но я просто не буду это говорить.
Ну, премии вас лишили, да, опубликовали
да, всех,
уже.
Ну, вот видите.
Информацию
вот
об этом.
Все наказаны. Понимаете? Ну, что делать? Мы это воспринимаем как должное, потому что вот я, например, правильно говорю. Если бы я поехал, ничего бы не было. А это входит в мои обязанности. Я должен был быть там. Понимаете? Ну, вот по какой-то причине вот сделал такую глупость, за что тоже несу ответственность.
Понимаете? Давайте Бориса Григорьевича послушаем.
Но тренер – это особое. Это особая профессия, особая. Она всегда была такой и останется, и никогда по-другому не будет. И если завтра Манчестер Юнайтед проиграет, то Мауриньо снимут, несмотря на то, что он у нас особенный.
Ладно, разобрались с судьбиной сложной тренерской. А Борис Григорьевич с нами, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу вас.
Владимир Владимирович.
Да, Борис Григорьевич, здравствуйте.
Я второй раз вопрос задаю. Вот отстранение Ирахтина отразится это на команде, потому что на полгода условно игроков наказали, Ирахтина отстранили. А как команда себя будет вести? Не разбежится ли команда?
Отличный вопрос, спасибо огромное за
конечно,
него.
Борис Григорьевич, конечно, негативно все это дело сказывается. Если бы я сказал, ну, великолепно все, то, наверное, вы подумали бы, что я нездоровый человек. Конечно, все это психологически на ребят давит. И мы каким-то образом то же самое пытаемся из этой ситуации каким-то образом выйти с минимальными потерями, с минимальными. Но почему-то мне кажется, вот эта игра, я почему вот как раз и с Натальей говорил, что я интервью дам после того, как мы сыграем с Архангельском вторую игру, потому что я по ребятам вижу вот то, что произошло в Ульяновске, вот для нас это были две ключевые игры, важнейшие просто в плане того, насколько мы готовы на данный момент к самым ответственным играм, которые сейчас наступают. Сегодня мы узнаем своего соперника и будем играть уже до трех побед. Это очень серьезные вещи. Если Бог даст, мы проходим, то мы выезжаем на финальную пульку, скорее всего, наверное, в Хабаровск уже, это уже понятно. Вот, и поэтому тут самое главное увидеть, в каком состоянии находится команда.
Вот в каком
на
сейчас
данный
состоянии?
Момент,
да.
На данный момент и состояние, психологическое состояние команды меня вполне удовлетворяет. Но сказать, например, что это все не повлияло, вся эта история не повлияла, я тоже не могу.
Валерий Николаевич остается в системе клуба, он продолжает трудиться.
Ну, Наталья, вы...
Понять для себя хочется какой-то нюанс. А Грачев, он работает с командой?
Наталья, вы бумаги читали? Вы что от меня хотите? Я что здесь? Я президент Федерации хоккея с мячом России?
Я хочу, чтобы вы пояснили, Грачев работает с ребятами или нет? Нет, я имею в виду, что, ну, конечно, он дисквалифицирован. Вы мне сейчас хотите что сказать, что дисквалификация,
я
и вы не
хочу,
можете...
Я не хочу, Наталья, вам ничего сказать, потому что я не могу ничего сказать. Я не имею права ничего сказать.
А он, соответственно, не имеет права работать с командой. Вот что я пытаюсь понять.
Наталья,
не выходите,
я не могу вам
официальный
это сказать. Спросите тех людей, которые могут ответить на этот вопрос. Я вам уже третий раз говорю, Наталья, я не имею права, я не имею такой компетенции, понимаете, отвечать на такие вопросы.
Всё, принимается.
Потому что есть решение организации, которая проводит соревнования. Понимаете?
Ладно, принимается. Сейчас я вам задам вопрос, на который точно ваши компетенции ответить. Это вопрос лично про вас и про ваши вот ощущения. Мы с вами общались, ну, когда получается, когда только вот вы приехали в Иркутск, вы делились своими планами, чаяниями, ожиданиями, а что получалось, что не получалось. И у меня такой женский, наверное, к вам вопрос. Вам важно, что
вас
говорят?
В этом плане все получается.
Я вас с этим поздравляю.
Вы что имели в виду?
Я имею в виду, я вам задала вопрос. Вам важно, что о вас думают люди, что о вас говорят люди?
А зачем я работаю вообще? Вы понимаете...
Очень много негатива, Владимир Владимирович, вокруг вашего имени, и в частности в Иркутске уже тоже, скорее всего, чаще всего, да, негатив этот высказывался вокруг,
ребята,
вот увольнения Насонова,
ребята,
например.
Вот,
да?
хорошо, что я сейчас в эфире. Я хочу вам всем сказать, ребят, вы понимаете, помните, я сказал фразу, когда мы с вами разговаривали, никто никого не осчастливил. Не я вас своим присутствием, не вы меня.
Вас это не задевает или задевает?
А я просто не читаю ничего. Я глупости не читаю, потому до сих пор и работаю. Вы понимаете? А кто-то хочет узнать вообще, что сделал Янко вообще, то все очень просто.
Но...
В Википедии входишь, спокойно нажимаешь кнопочку, и ты все увидишь. А хорошим быть для всех, извините, как хорошо сказал классик, да, я же не женщина, что всем нравится. Я человек, который может быть очень требовательный, даже наверняка. Вы понимаете? Вот, к примеру, я могу сейчас вот в эфире спокойно сказать, что, например, игра нашего 91-го номера меня очень не устраивает. Потому что не может команда играть десятером. У нас сначала был 5-й номер, мы играли в десятером. Когда я ему сказал, так не может продолжаться, понимаете, то... Человек ушел на свободные хлеба. Вот. И вот такой же у нас сейчас 91-й номер. Ну, талантливые ребята. Вы понимаете? Но если я буду об этом молчать, понимаете, то тогда ничего и не получится. Но если я это говорю, то тогда получается, за что же меня любить?
Ну, то есть вы не боитесь непопулярных решений?
Они-то привыкли, что есть люди, которых все время гладили по головке. Фамилии этих людей вы неоднократно называли.
Ладно, давайте последнее, наверное, я вам задам вопрос. Он чрезвычайно, мне кажется, волнует сейчас всех. У нас буквально минуточка останется. Как вам кажется, вот репутационные потери, которые русский хоккей, безусловно, после этой всей некрасивой истории понес, вот можно ли будет их восстановить? И много говорится о том, что в Суперлиге мало осталось клубов, что на стадионы болельщиков ходит все меньше. Вот как вам кажется, как будут развиваться события
играем
в этом
плохо.
Смысле?
Играем некрасиво. Нет команды, та, которая действительно играла бы так, чтобы прямо дух захватывал. Понимаете? Вот и,
а надежда есть?
Вот и все. Ну, надежда
на второе
есть,
дыхание.
А надежда есть, потому что надежду нам дают только тренеры, понимаете? Вот. А мы сейчас четверых лишились, и еще там, может быть, кого-то. И это такой тупиковый вариант. Вы понимаете? Вот, и это нас не устраивает, и то нас не устраивает. И вот что он сюда приехал. Ребят, я приехал вам помочь. Если не надо, скажите, выйдите с транспарантами. Сейчас это модно.
Видеообращение.
Да, в смутное время. Я вас очень прошу, пожалуйста, выйдите и скажите там что-нибудь. Вы же там, у вас есть пиарщики, которые знают, что сказать.
Владимир Владимирович, я вас благодарю.
Спортивный
директор Байкал Энергии, исполняющий обязанности главного тренера нашего хоккейного клуба Владимир Янко. Спасибо большое, что пришли.
Спасибо вам.